Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня 40-й день со дня убийства Бориса Немцова в центре Москвы. В этот день на Большой Москворецкий мост люди несли цветы, зажигали там свечи. Прошла минута немолчания. В полдень в храме в Клементовском переулке была панихида по Борису. Друзья ездили на кладбище, возложили цветы на его могилу. Но и мы тоже решили здесь собраться в студии «Радио Свобода», вспомнить Бориса Ефимовича Немцова, поговорить о его роли в жизни новой России. У нас сегодня в студии Лилия Дубовая, автор книги «Немцов, Хакамада, Гайдар, Чубайс. Записки пресс-секретаря», как вы понимаете, пресс-секретарь Бориса Немцова и СПС в течение долгого ряда лет. Олег Сысуев, ныне бизнесмен, а в 90-е годы вице-премьер правительства России. Борис Надеждин, политик, а в прошлом депутат Государственной Думы и заместитель руководителя фракции «Союз правых сил» в Государственной Думе. Ну и я думаю, что надо начать, наверное, с того, что...
Помощник Немцова, да?
Да. Да. А, да, в правительстве помощник Немцова.
10 лет был моим прямым начальником, Борис.
Вот. Ну, видите, все были подчиненными, из гостей нет, кроме Олега Николаевича. А первый вице-премьер, он
первые
старше,
недели,
чем вице?
Первые 2 недели я был подчинен, потому что была идея, что вице-премьер подчиняется первому.
Потом было 3 вице-премьера, да.
Вот видите, так что я единственный здесь не был никогда подчиненным Бориса Немцова, а был только журналистом, который тоже ездил, рассказывал о нем. И помню, когда Борис приехал в Москву, была какая-то встреча с Григорием Явлинским, по-моему, одна из очень многих, когда пытались договориться о взаимодействии. Это было, по-моему, здание московской мэрии. Вот. Я потом зашел с Борисом в лифт, он мне посмотрел и сказал: «Тебя что, ко мне прикрепили?» Но я понял, как правильно ответить. Говорит: «Да, прикрепили, теперь ты от меня никуда не денешься». Он сказал: «Ну, хорошо, значит, мы тебя внесем в какой-то там список, пул и так далее». Это было, конечно, очень интересно, поскольку тогда иностранных журналистов и Радио Свобода, конечно, не пугались, и в правительстве, в котором был Олег Сысуев, была совсем другая атмосфера, чем в кабинетах во времена Владимира Путина, Дмитрия Медведева и так далее. То есть не было такой закрытости, а было другое. Ну и к нам еще Игорь Эйдман. И он в двух качествах, и как социолог и ученый, и как нижегородец, и двоюродный брат Бориса Немцова. Он с нами по скайпу, поскольку живет ныне в Германии. И я, наверное, хочу обратиться все-таки к Игорю вот для начала, поскольку он Бориса Немцова знает дольше всех. Игорь, добрый день, хотя не очень, конечно, добрый, когда мы так вот по поводу траурной даты собираемся. Знаете, я хотел вас спросить о, ну вот, как говорится, молодость, юность Бориса Немцова. Мы его тогда не видели ни студентом, ни аспирантом, ученым молодым. Ваш отец был его научным руководителем. Ну, а если бы, вот не политика, а Борис мог состояться как большой ученый?
Но он, очевидно, бы состоялся как ученый. Все к этому шло. У него была блестящая кандидатская диссертация, очень серьезные, интересные работы в области радиофизики, физики плазмы, которые он делал с моим отцом, с другими выдающимися учеными, нижегородскими, московскими. Его коллеги, его сверстники, многие стали сейчас преуспевающими профессорами и работают в разных университетах мира. И, безусловно, Борис тоже стал бы серьезным, большим ученым. И как бы мой отец тоже всегда считал, что его перспективы в науке очень хорошие, и, как он говорил, Боря, наверное, со временем станет академиком.
Ну вот, видите, академиком не стал, стал первым вице-премьером, вершина такой государственной карьеры. Но до этого Борис был губернатором Нижегородской области. Я помню, что мы с Борисом познакомились в какой-то курилке в 90-м, я думаю, году в Верховном Совете с другими депутатами, с молодыми он там общался. Вот. И я потом был, конечно, поражен, что Ельцин назначил такого молодого человека губернатором. Хотя потом я все время думал, если бы он нашел хотя бы пару пару десятков таких людей вот на эти роли, наверное, бы история России была бы другой. Я хочу обратиться к коллегу Сысуеву. Вот, вы губернатором не были, но были мэром Самары, большого города, тоже на Волге, и, наверное, с Борисом общались. Вот как вы оцените то, что он делал как губернатор в тот период?
Ну, в то яркое время, абсолютно яркое, революционное, Борис был ярче всех. И я думаю, что этот свет его вот, да, поступков, его идей, его каких-то активностей, он не только был виден в Нижегородской области, он на самом деле был виден во всей стране. И не случайно уже к концу 96-го года «Комсомольская правда» написала о нем большую очень статью, я это очень хорошо помню, и там был непрозрачный намек на то, что вот это будущее президент Российской Федерации. И мы, в общем, все люди, которые причисляли к себя к стану демократов и пришедшие, собственно, во власть на этой волне, мы просто смотрели, что он делает, и старались каким-то образом это применить у себя на практике. И все время удивлялись тому, что, в общем-то, Нижегородская область – это типичная, такая крепкая, коммунистическая, оборонно-промышленная область, где было огромное количество красных директоров, все те же самые бюро горкомов, райкомов и прочих, которые никуда не делись, они остались, так сказать, во власти. И что он абсолютно чужой для этого мира человек возглавлял эту область. И очевидно, что успехи, которые, как правило, ассоциируются с крепкими хозяйственниками, а именно функционирование в этот сложный период какой-то оперативной деятельности городов, поселков, области, сельское хозяйство и так далее, оно, в общем, было успешно. Он был успешным крепким хозяйственником, Боря. Несмотря на то, что он был человек со стратегическим мышлением, несмотря на то, что он возродил ярмарку нижегородскую, несмотря на то, что у него была биржа товарная, одна из первых, зерновая и так далее. Туда приезжал Черномырдин. Он умел находить общий язык со всей этой публикой. И умел сделать так, чтобы они воспринимали его идеи и реализовывали его идеи, абсолютно чуждые для советской номенклатурной системы.
Борис Борисович, а вот как юрист, опять же, если посмотреть на тот период, вот как Борису Немцову удавалось внутри этой системы, еще не реформированной, проводить какие-то свои собственные реформы?
Ну, я застал. Ну, то есть я начал у него работать, когда он приехал в Москву и стал первым вице-премьером правительства Черномырдина еще. Как раз тогда мы познакомились, я начал работать, и, конечно, в Москве ему сначала было непросто, ну, такой чудовищный аппарат с кучей шестеренок, непонятных рычагов, аппарат правительства. И я тоже там, для меня это было новое совершенно направление, но я могу сказать следующее. Во-первых, Боря всегда четко выделял главное направление работы. Как первый вице-премьер, он курировал очень много чего, да? Но вот первое, что вот мы начали заниматься конкретными вопросами, которые он мне поручал, это было наведение порядка с крупнейшими госкомпаниями масштаба «Газпрома», «Транснефти», «РАО ЕС России». Сейчас в это трудно поверить, но они тогда абсолютно не подчинялись правительству страны. То есть «Газпром» был в епархии Вяхерева, там, значит, РАО ЕС Дьякова, они, значит, «Газпром» налогов не платил в бюджет. Вот такое было. Что хотели, то и делали. Вот. И вот первая задача была построить их, значит, ну, вот какую-то систему. Значит, мы придумали коллегии представителей государства, там я был секретарем этих коллегий. Вот. И как юрист могу сказать, что, конечно, все делалось вот, ну, буквально так. Вот меня Немцов вызывает, говорит, слушай, завтра вот надо прямо к утру написать новый устав, правильный уже, вот, там, РАО ЕС России. И вот я сидел всю ночь, вот писал, утро, 9 утра он был написан. Вот так работали, да. И, конечно, вот мы, как бы, и Борис Немцов, и мы, которые там появились, вот в этой среде Белодомовской, где средний возраст, ну, был сильно за 50, да, трудящегося Белого дома, а нам было там, ну, 30 небольшим, да. Мы, конечно, там были такие чужеродные элементы, о чем Олег Николаевич говорил, такие совершенно другие. Но благодаря энергии, благодаря тому, что правильно ставили задачи, и, кстати, в большой степени благодаря тому, что в начальный период деятельности Бориса Ефимовича напрямую поддерживал Борис Николаевич Ельцин, и в острых ситуациях прямого противостояния с Черномырдиным, там, и с «Газпромом» можно было обратиться.
Нюх это очень четко улавливал.
Да,
все понимали,
это, да, это двигало.
Ставленник.
Поэтому и вот три составляющие того, что многое добился. Первое – это харизма, напор, стратегическое мышление. Второе – умение, главное, выделять. И третье, ну, на тот момент большая политическая поддержка Бориса Николаевича. Вот это дало возможность работать с нами.
Лиль, а ты вот помнишь, как там приехали разные люди из Нижнего Новгорода? Ну, вот у Бориса, в общем, получалось, хотя там были всякие истории, которые ему мешали. А вот с другими нижегородскими, но за исключением Кириенко, в общем, не совсем все удачно пошло. Почему, как ты думаешь?
Нет, довольно много, кстати, посело из тех, кто
был. Я даже не знаю, что...
Вот я Бревнова помню.
Ну, Бревнова, да, это я очень хорошо помню. Бревнов, конечно, это была вселенская трагедия Емцова, потому что Борис, конечно, удивительный человек в этом отношении, он очень доверял людям. И Бревнова он представил, реально помогал ему, много чего делал, но почему не пошло? Масштаб другой. Ведь я помню, когда первый раз Немцов приехал, и я попала с ним в первую командировку, ну, это было очень забавно, потому что он такой приехал совсем молодой, кудрявый, со страшной силой, потом эти кудри сильно долго убирали, да, в красном галстуке, я помню, и, посмотрев на меня, сказал, ну, понятно, московская штучка, я даже не знаю, как тебе интервью давать. То есть вот такая была забавная история, но я сейчас хочу вспомнить, знаете, очень смешную историю, говорили про «Газпром», про Рема Вяхерева, это была потрясающая история, я при этом присутствовала, Немцов приехал в «Газпром» на «Волге». И представляете, там стоит большое количество роскошных машин, стоит Рем Вяхерев, куча народа, и, значит, он...
На лестницу встречает.
Да, ждали Немцова, подъезжает «Волга», выходит Немцов, а он меня еще, вот Петьку, по-моему, Мокшин взял с собой из «Интерфакса», и, значит, подходит Рем Вяхерев, подходит к машине и начинает вот так стучать. И молча, потом так, дальше опять стучать. Обошел, постучал, потом говорит, «Боря, бронированная». Немцов говорит, «Да нет, какая бронированная? Нормальная «Волга». Вяхерев посмотрел, говорит, «Боря, бронировать надо, бронировать». Ребята, я запомнила это на всю жизнь. Это вот была разница между, да, и Немцовым.
Между богатым человеком Вяхеревым, который хотел приватизировать «Газпром»,
и, кстати, компании. И, кстати, это вот то, что сделал Немцов. Остался он какими-то белыми штанами, не знаю, пересадкой на «Волге». А Немцов не дал приватизировать «Газпром», системообразующую компанию.
Ну, на секундочку,
и прилетал,
Березовский уже
прилетал
завизировал.
Да, прилетал Березовский в Китай. Прилетал с ним разговаривать. Ну, да, и после Китая Немцов в ужасе от этого повернулся из Китая и тут же поехал к Ельцину. И сказал, как он говорил, дедушке или царю, как угодно, да? Сказал дедушке, что вы делаете? Это все, это конец страны будет. Это была история, которую сейчас никто не вспоминает, а это очень серьезно было.
И, собственно, именно из-за этой истории, да, вот, начиная с конца 97-го года, да, практически первый год работы, по полной программе стали мочить Немцова федеральные телеканалы, сейчас в это трудно поверить, но тогда первым каналом ОРТ управлял Березовский, НТВ управлял Гусинский, и начали раскручивать все эти истории про белые штаны и так далее. Почему? Потому что Немцов просто не пустил вот тех самых олигархов вот такими огромным кускам государственной собственности.
Я все-таки немножечко вернусь к Игорю Эйдману, поскольку, ну, как-то не хочется пропускать много про Нижний Новгород, а Игорь в это время и там был. Игорь, а все-таки какое наследие оставил Борис в Нижнем Новгороде? Вот за время своего губернаторства. Я уже туда приезжал, но где-то в конце, значит, когда мы начали на выборы губернаторов ездить и так далее, когда, в общем, там была история с Клементьевым, были такие яркие сражения с коммунистами, которые хотели тоже губернаторский пост получить. Вот чего добился Борис Немцов? Тогда говорили, что Нижний Новгород – это третья столица России. Такой пиарный красивый ход. Теперь про это все забыто.
Нет, ну надо вспомнить вообще, когда он пришел в Нижнем Новгороде к власти, в какой ситуации. Ситуация-то была просто катастрофическая в стране. Это было как бы самое начало рыночных реформ, когда социалистические все механизмы развалились, капиталистические еще созданы не были, была жутчайшая гиперинфляция, была нехватка элементарная наличных рублей вообще в стране, просто людям платить не с чего было зарплату, просто реально бумажек даже не было. Я уже не говорю о более серьезных внутренних всяких проблемах экономических и социальных и так далее. Поэтому, конечно, в этой ситуации вот что-то сделать, как сделать там условно в отдельно взятой области какой-то так рай, да, было абсолютно невозможно. Понятно, что никаких там чудес особых в Нижнем Новгороде не произошло в Нижегородской губернии при Боре. Но как бы он держался. Вот в этой ситуации он держался. То есть не было и ничего как бы резко негативного, он удержался у власти, там, хотя Ельцин периодически там на него наезжал, особенно поначалу, я помню, Ельцин приехал, увидел, что масло там стоит, не помню сколько килограмм, несколько сот рублей, был возмущен, а он еще мыслил тогда совершенно советскими категориями, это был 92-й год, начало 92-го года, начал, значит, типа устраивать там какие-то разборки, избучки, но тем не менее, конечно, масло не подешевело, но тем не менее, команда эта, которая Борис возглавлял, она свое дело делала, и никаких эксцессов, никаких серьезных таких катастрофических проблем в области тоже не было. О чем уже как бы говорил предыдущий оратор, что несмотря на то, что он пришел не из управления, не был хозяйственником, он вполне функционально был состоятельным, он справлялся с ситуацией и, в принципе, довольно уверенно руководил. Другой момент – это действительно информационная, как бы пиаровская составляющая. Здесь он просто был блестящ всегда, потому что Нижний действительно сумели подать всему миру, по сути, как витрину реформ, как место, где точка роста какая-то, да, где создается новая Россия и так далее. Приезжал Тэтчер, приезжал Мейджор и так далее. Куча всяких начальников со всего мира приезжали подивиться на нижегородское чудо. То есть, как бы в этом смысле он просто был блестящ. Другой вопрос, конечно, что после того, как он ушел в Москву, его харизма, его умение работать со СМИ, его умение вообще как бы работать, да, это все ушло, и, в общем-то, осталась команда, которая, мягко говоря, не очень там удачно, как все знают, справлялась. И, в общем, было куча всяких проблем, в том числе и знаменитые выборы Клементьева мэром Нижнего Новгорода, после которого он опять отправился в места не столь отдаленные и так далее. Но пока Борис был губернатором, он, как это ни странно и вообще поразительно, потому что по всей России вряд ли найдешь 2-3 губернаторов, которые пришли не из советской номенклатуры, не из этой системы. Он справлялся, и он удержался на своем месте, он получил большую популярность по всей стране, его стали воспринимать как потенциального наследника Ельцина, то есть в целом он, конечно, этот экзамен сдал, который ему жизнь поставила тогда.
Да, ну интересно, я помню тоже вот впечатление от приезда в Нижний, во-первых, что там в администрацию областную можно было зайти без всяких пропусков, совершенно спокойно, вот, дойти до кабинета губернатора, а вы ж кто? А я журналист. Ну, присаживайтесь, подождите, там, освободиться, значит, поговорит. Вот. И потом там была какая-то как раз встреча с журналистами Бориса, большая. Вот. Ну, и он ходил со всеми, общался 3 часа, на все вопросы отвечал, там что-то выпивал, носил какой-то стакан с виски, вот. Потом выяснилось, что он объяснил, что виски – это удобный напиток. Можно наложить льда и ходить с этим стаканом целый вечер, к тебе никто не будет приставать, почему ты там не выпиваешь, не наливаешь. Вот. Это такая просто картинка осталась. Вот. Ну, а конечно, там, после того, как он увез значительную часть людей из Нижнего в Москву, там остались там Иван Скляров такой был, зам хозяйственный, потом был губернатором, потом вот этот коммунист Ходорев уже пришел к власти. Ну, действительно, как это сказать, не то чтобы реакция, но реставрация в каком-то смысле произошла. Но вот в условиях этой открытости Борис действительно реально работал, и в Москве тоже работал. Я вот Олега Сысуева хочу тоже спросить, но вот действительно, а трудно работать вот в такой ситуации, когда вы открыты, когда вы общаетесь с прессой, когда... значит, все время критика звучит. Вот сейчас-то, наверное, можно было позавидовать, да, там какие-то обученные специально пиарщики, если бы вы снова вернулись во власть, да, совершенно не обязательно ни с кем разговаривать. Иногда приходит человек, задает согласованный вопрос, показывают согласованные ответы, все замечательно.
Ну, скажу, что для меня лично это было самое счастливое время работы в правительстве, как раз по этой причине, что меня окружали очень талантливые, яркие люди. Это первое. Второе, то, что нам нечего было терять. У нас не было, как сейчас, людей, которые ссылаются на свой прошлый бизнес-опыт и поэтому обеспечены всем в личном плане. Вот. Более того, мы с Борей проявили инициативу вдвоем и обратились к Борису Николаевичу напрямую, что если нам не будет повышена заработная плата, то семьи наши в Москве жить не смогут. Потому что в ту пору вице-премьер получал, по-моему, $350 в месяц. В пересчете на рубли это на 6, если умножить, я не... Ну, в общем, $350. И мы убедили Бориса Николаевича, что зарплата вице-премьера должна быть $1000. И нам казалось, что это очень большие деньги. Вот. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что вот... Та обстановка открытости, и, в общем-то, я и Борис, наверное, тоже, нам было это комфортно. Нам было очень комфортно, и мы другого себе представить просто не могли. Ведь поймите, когда ситуация такая, что долги по заработной плате 3 месяца, по пенсиям 5 месяцев, быть в закрытой ситуации невозможно. Один из символов и уроков для меня этого – это ситуация с шахтерами, когда Борис был в Ростовской области в шахтах, я был в Кемеровской области, Яков Уринсон был в Сыктывкаре. Вот, и когда мы приехали на Транссибирскую магистраль вместе с Тулеевым, прилетели на вертолете. И, естественно, там устроили такую мизансцену, защищающую больших начальников от народа. Поставили перегородки, чуть ли не бетонные, микрофон с этой стороны, 50 метров до людей, прям как кадры из фильма вчерашнего про Новочеркасск. Вот, и я вспомнил почему-то, когда вчера смотрел. И я понял, что в этой ситуации невозможно с людьми разговаривать. Вот, невозможно. Надо идти к ним и разговаривать там. И ровно так же поступал Борис. Для него это было комфортно, и он себе иначе не представлял жизнь. Самые сложные вопросы, самые трудные вопросы, и отвечать на эти самые трудные вопросы, он должен был, глядя человеку в глаза, в режиме полной открытости. В режиме, когда на самом деле другого и не предполагалось. Вот уже с приходом Кириенко вернулись времена, так сказать, вот, номенклатурных комсомольских регламентов, и тогда началась уже закрытая, так сказать, какая-то работа по отношению к средствам массовой информации и так далее. Но тогда это было абсолютно, вот, знаете, как весна такая, раскрытое окно, и для меня это было самое счастливое время. Я думаю, что это был единственный возможный вариант работы нашего правительства. Иначе, возможно, мы самосохранились бы, да? Ну, а зачем это нам было?
Можно про шахтеров добавить? Конечно. Я хочу сказать, что Олег Николаевич первый свою ситуацию разрулил, и Борис очень нервничал, сказал, у Олега уже все получилось, они созванивались, а я в этот момент была с Немцовым в шахтах, как журналист. И Олег Николаевич первый свою ситуацию разрулил, а Борис сказал, надо что-то делать, и... сказал нам, девчонки, там несколько было журналистов, говорит, а вы можете пойти к шахтерам на рельсы и поговорить, найти нормальных несколько мужиков, я буду проводить переговоры с ними. Вот. Мы пошли, спустились на рельсы, реально искали каких-то людей, которые были вменяемые, их готовы были разговаривать. Нашли мы 3, по-моему, или 4 человек, привели к Немцову. Он 3 дня вел эти переговоры, и потом, вот этого я не помнила, но вот когда я написала этот сюжет в книжке, мне Немцов потом написал, что ты знаешь, что я единственный раз в жизни упал в обморок. То есть настолько это было мучительно и тяжело, что единственный раз в жизни, говорит, я упал в обморок, мне просто не было сил. Вот. При этом он полез в шахту, посмотрел, что это такое, вылез оттуда весь черный, одни зубы торчали, сказал, белые, и сказал, боже мой, какой кошмар. И они туда еще за деньги, как бы, то есть, и они еще туда лазят каждый день, еще просятся, я, говорит, ни за что бы не пошел. Но нужно сказать, что вот реально разрулил, и все удалось за 3 дня.
Был все-таки дефолт, была эта ситуация с решениями, которые не были согласованы даже внутри правительства. Я вот хочу спросить, опять же, тех, кто здесь присутствует и кто с нами, могло ли как-то все получиться иначе с Борисом, с его политической судьбой, вот в этой ситуации, да, вот было правительство Кириенко, вот была группа товарищей, которые приняли решение так, как оно было принято. Ну, Борис поступил так, как он поступил, лояльно к, скажем так, людям, с которыми он работал, на которые его подставили. Ну, вот давайте, Борис.
Ну, давайте так, есть главный вопрос, собственно, если его так более шире поставить, а как так вышло, что наша родина, ну вот не востребовал по большому счету Немцова. Ну вот так по большому счету нет, он не сделал того, что мог сделать, и не стал тем,
кем он мог стать. Она его востребовала в качестве ведущего оппозиционного политика.
Ну, это понятно все, да. Но просто я так думаю, что у Бори было два качества, которые вот в этой среде, конечно, ну, не способствовали карьере. Вот,
в этой смысле, в чиновничьей, правильно?
И в чиновничьей, и в такой вот российской среде, вот российской политической элиты, назовем это так. Первое его качество, здесь уже это говорилось, он был абсолютно открыт. И с товарищами был открыт, и был открыт даже со своими оппонентами и противниками. То есть он, в принципе, не умел выстраивать многоходовые интриги за спиной, там, кого-то, чего-то. Он такой парень был простой. Вот если он видел, что-то не так происходит, он прям говорит, вот ты делаешь не так, давай-давай. Вот он такой был открытый, и долгое время ему удавалось вот своей харизмой, своей мощью пробивать все вот эти вещи, да. Ну, так, если тупо сказать, вот, будь он похитрее и хотел бы он любой ценой стать таким президентом, ну, конечно, ему не нужно было ссориться с Березовским, да, ну, как, Березовский тогда решал все вопросы кадровые, ну, по сути дела, да, через семью выходил к Борису Николаевичу и объяснял там, что этого брать, этого поставить. Был бы похитрее, ну, как бы с Березовским, да, там, что-то, ну, отдал бы ему Газпром, ну, подумаешь, потом
бы. А потом бы отобрал.
А потом бы, ну, то есть, вот он так не мог, да, он
вот
знал,
как
что
Путин,
это надо,
да?
Сделать. Да.
Был бы похитрее, не был бы он Немцовым.
Ну, это да.
Да.
А вторая его такая тоже особенность, которая тоже совершенно такая не характерная, да, он при этом реально руководствовался интересами страны, как он их понимал, я считаю, что он их понимал в целом абсолютно правильно, да, то есть никогда не было такого, вот для меня лично, там, для моего будущего, надо как-то так вот схему такую сделать, чтобы деньги сюда, нет, вот для страны надо, чтобы Газпром платил налоги, будет платить, да, для страны надо, чтобы, кстати, вот эта тема, это же он придумал декларирование доходов и расходов чиновников, да, этот 484 указ Ельцина тоже, я сидел ночью там, писал там, вот он это сделал.
Да, они мучаются сейчас, прячут там в офшорах, там еще
но
что-то.
Ну, вот это, тем не менее, до вот этого указа вообще даже вопрос такой нельзя было задать, а почему у тебя там дом за $1 миллион, когда у тебя зарплата там 350, да?
Ну, я еще хотел бы сказать, что у Бори, так сказать, страна очень часто ассоциировалась со словом бабушки. Он все время говорил бабушки. А вот как ты, так сказать, как бабушки себя будут чувствовать, если мы сделаем это? То вот это непростое слово было для него. Вот это было его настоящая, так сказать, забота о населении, о народе, о России и о стране. Вот, да? Он на самом деле любил этих бабушек, он через них любил вот эту страну. И я в этом неоднократно убеждался, что для него эти бабушки, они не были, так сказать, приемом, пиар-приемом для большого публичного политика. Для него эти бабушки были реальными людьми, для которых он хотел сделать как можно лучше в очень сложное время. И те же шахтеры были именно этими людьми. Да? И, безусловно, Борис прав, что он был антагонистом этой системы. Но мне кажется, что он был идеалистом, безусловно, и человеком очень искренним. И он верил, думаю, что он верил все-таки в свое политическое будущее. Он верил в то, что настанет то время, что ему удастся все-таки войти на политический олимп, а он этого хотел. Он этого, безусловно, хотел. В этом смысле он был настоящим политиком. Он не был политиком в смысле «цель оправдывает средства», что, в общем-то, распространено и на Западе среди политиков, и технологии зачастую ими руководят для достижения цели завоевания власти. Но он хотел быть на Олимпе, чтобы помогать этим бабушкам. Да.
Да, я помню, там вот мы ездили в Новгородскую и Тверскую области, такая была поездка, там что-то открывалось, что-то надо было решить. Я очень хорошо помню в городе Бологое такой озверевший совершенно зал вот этих женщин, которые там, ну, наверное, другого бы порвали. А через полчаса это был нормальный человеческий разговор. То есть в этом смысле с людьми Борис мог говорить, убеждать. И, конечно, то, что последние годы он был лишен телевидения, как и многие оппозиционные политики, это, конечно, было грамотное кремлевское решение, потому что, в принципе, ну, России, как выясняется, это такой самый сильный инструмент воздействия на массы. Да? Можно их 40-50% перевербовать в любую сторону. Я к Игорю Идману тогда обращусь уже как к социологу. Ну, а вот вы как считаете, мог быть какой-то действительно другой стиль поведения, который бы удержал Бориса Немцова от тех поступков, которые, ну, скажем так, для его политической карьеры были вредны? И там 98-й год, что он не взбунтовался и не объявил там Кириенко предателем, хотя тот, конечно, поступил по отношению к нему по-свински, поскольку не предупредил о том, как будут приниматься эти решения. И, скажем, он не в 2003 году поддержал Ходорковского, как это планировалось, а не пошел в струе вот этой. Да и сейчас, собственно, по Украине не молчало, можно было там что-нибудь про бутерброд рассказать, про Крым, или там еще как-то так немножечко помягче выступать по чеченскому, кстати говоря, вопросу. Он тоже много раз высказывался о кадыровском режиме, боюсь, что это ему тоже отлилось, в конце концов, в пулю.
Не, ну, безусловно, конечно, с точки зрения реал-политик, он делал ошибки многократно. То есть он не подстраивался под ситуацию, а пытался изменить ситуацию под какие-то свои внутренние убеждения о том, как эта ситуация должна формироваться. Но были у него, конечно, и реальные ошибки. То, что он согласился вообще пойти в 97-м году в правительство, это была, безусловно, ошибка, и он об этом много раз говорил сам. Признавал это. Дело в том, что по сути тогда уже была такая ситуация, что это правительство было обречено. То есть сама система уже тогдашняя, позднего ельцинизма, да, она как бы требовала свежей крови, потому что она была уже на грани краха, на грани полного банкротства, как экономического, так и политического, что и случилось во время дефолта и впоследствии. И она требовала каких-то, какого-то новой крови, нового какого-то топлива, чтобы ей как-то еще существовать. И для этого, в общем-то, его, я считаю, просто заманили в это провальное заведомо правительство, чтобы еще, я имею в виду ельцинскую семью, Березовского, того же Дьяченко и прочее, для того, чтобы еще как-то создать иллюзию, что мы что-то меняем, что у нас теперь новая молодая команда, которая сможет изменить ситуацию в стране, а в действительности объективно ничего изменить-то уж по большому счету нельзя было. И тот же дефолт, он был экономически-то неизбежен, потому что рынок ГКО, он был перегрет, он должен был рано или поздно рухнуть. И, безусловно, об этом они понимали, что так произойдет. Я имею в виду тех, кто его приглашали. И вот он тогда сделал, по большому счету, но он не привык отказываться, да, от каких-то сложных и трудоемких задач. И он рискнул тогда и все-таки пошел в правительство, и в результате очень много проиграл. К концу этого правительства, уже после дефолта, его рейтинг резко снизился, даже еще и до дефолта он снизился, и впоследствии он уже никогда не был на такой высоте, какой был до всех этих событий.
Борис Надеждин, по-моему, вы тут не согласны.
Ну, я просто потом уже, много лет спустя всех этих историй, как его позвали в Москву, потом 98-й год, правительство Кириенко, дефолт. И потом, сейчас про это мало кто помнит, на самом деле потом пытались Черномырдина обратно вернуть премьер-министра. Ведь вот что было, да, когда убрали Кириенко, потом два раза Дума проваливала Черномырдина, и потом возник Примаков. И я потом уже вот сильно спустя понял, что это не было таким системой экспромтов, случайностей. Это была гениально спланированная, по всей вероятности, Березовским, там, возможно, кем-то еще из Кремля, комбинация, суть которой была в следующем. Отодвинуть Черномырдина от ответственности за тяжелые и, в общем, это неизбежная история, типа дефолт, они были неизбежны. Но сейчас это уже понятно, там математически.
Да, я помню, осенью 97-го года, да, Чубайс в закрытом брифинге говорил, что девальвация неизбежна, абсолютно, но они не могут, да, убедить Ельцина.
Да, и поставить, ну, условно говоря, молодежь, там, условного Кириенко, там, да, которые это своими руками сделают, они на себя принимают весь удар и всю историческую ответственность. Вот 90-е демократы развалили, ну, классика, да? И потом на белом коне, когда уже произошла девальвация, экономическая ситуация, как ни странно, стала лучше для российской промышленности, а на белом коне возвращается Черномырдин, которого Ельцин видел как вот, ну, даже не Ельцин, скорее Березовский, видел как гаранта своих будущих там историй и так далее. Вот это была такая история.
А не получилось?
Не получилось, но вот по большому количеству причин не получилось.
То есть сожгли Черномырдина, подвели Немцова, значит, погубили компьютер человек-компьютер Кириенко.
Как и многие искушенные наблюдатели, он думает о представителях власти гораздо лучше, чем они на самом деле есть. Вот ничего подобного стратегического, я убежден, в мышлении тех, кто там отставлял, предлагал Черномырдина, не было. Там была одна, но пламенная страсть. Как обычно, это бывает у представителей власти в нашей замечательной стране. Как можно дольше сохранить у власти того, кто сейчас обеспечивает благополучие тех, кто с ним рядом. Вот и все. И в этом смысле готовы были Борю пригласить из Нижнего Новгорода, когда это потребовалось, спалить его, не думая о том, что это перспективный политик для Российской Федерации. Готовы были, безусловно, поставить никому неизвестного, очень молодого Кириенко. Понятно, что он не был принят и Думой, и в этом смысле, так сказать, это был очень краткосрочный проект. Понятно, что и вы вернулись к Черномырдину в августе и осенью 98 года, потому что он был антиподом в этом смысле Кириенко и так далее. Это все было дергание схоластическое абсолютно, не имеющее никакого отношения каким-то стратегическим, даже очень коварным задумкам. Уверяю тебя.
Более того, надо вспомнить, что Немцов был единственный, кого Ельцин не уволил тогда с правительства. Единственный.
Я имею в виду правительство Кириенко,
да,
когда
прибирало. Да,
ну, я еще
да,
хочу свою да, скромную персону, Немцов, так сказать, к этому припрессовать, да, потому что мы были все-таки с Борей,
да,
правительство
да,
Кириенко.
Да. Олег Николаевич был в правительстве Черномырдина.
Я их обоих курировал.
Христенко мы были,
который там засиделся,
сказать, трое вице-премьеров, да. Но, безусловно, это ничего не изменило. Эти вице-премьеры и слухом не слышали, так сказать, и не видели, что будет происходить, готовиться какой-то дефолт.
Это я могу подтвердить.
Немцов за несколько дней нам говорил, что никакого дефолта не будет. Мы это задиктовали
в ТАСС.
Более того,
я тогда скажу, что утром, когда Кириенко проводил пресс-конференцию, я с нее выходил, Борис мне позвонил и спросил, что он там говорит. Я сказал, что он говорит то-то и то-то. Там было несколько очень резких фраз. Я ему сказал, что надо уходить в отставку и сказать, что я не имею к этому никакого отношения. Но он сказал, я так не могу поступить. Вот. И, значит, он, собственно, так он и не поступил, оставшись в рамках лояльности.
100%. Мне-то пришлось участвовать в этих совещаниях, потому что вот на финальной стадии помощником Кириенко в совещаниях, которые проходили по поводу дефолта, как что быть, ночью, буквально они шли ночью, вот там объявили, близко не было ни Немцова, ни Олега Николаевича
не было,
и так далее.
Не было.
Я хочу еще один период уже как-то попытаться охватить, хотя, конечно, это трудно. Опять же, почти десятилетие путинское. Вот Союз правых сил, где Борис Борисович был действующим лицом важным, юридически особенно, пошел в Думу, вот как раз Кириенко в Думу, Путина в президенты. Там поддержали, благодаря Чубайсу, чеченскую войну в форме, там армия возрождается в Чечне и так далее. А можно было это не делать?
Так,
вот
называйте,
опять, Борис же был против.
Смотрите,
он голосовал против Путина.
А если мы говорим про проект СБС 99-го года, это был проект в первую очередь Анатолия Борисовича Чубайса. Вот это я могу совершенно уверенно говорить, который к этому проекту органично привлек очень многих людей, и Хакамаду, и Немцова, и Кириенко.
Ох, там вот был. Все в названии книжки есть.
Был проект Анатолия Борисовича Чубайса, вот по большому счету, но со всеми вытекающими последствиями. Анатолий Борисович Чубайс, в отличие от Бори Немцова, никогда не ссорился с Владимиром Владимировичем Путиным.
Ну, а все-таки же изменилась ситуация, в конце концов, так сказать, Союз правых сил как-то так упаковали, уничтожили.
Она изменилась в 2003 году, потому что мы вообще были парламентской партией, фракцией, чем достаточно реальной, хотя нас было немного, но часто закон можно было принять только с нашей помощью. Единой России тогда не было большинства. И мы были реально влиятельны. По количеству законов, которые мы генерировали в Думе, мы были гораздо мощнее, чем более малочисленные фракции. Я говорю про ЛДПР, там, КПРФ и так далее. Но не в этом дело. Ситуация изменилась в 2003 году. И до 2003 года СПС в целом, в первую очередь в лице и Чубайса, и Егора Тимуровича Гайдара покойного, да, в целом поддерживали то, что делал Путин, его правительство и так далее. Налоговая реформа, много рассказывать. Ситуация развернулась драматически в 2003 году, когда сел Ходорковский, когда его посадили, да, когда стало ясно, что Путин закручивает гайки, когда постал вопрос об отмене выборов там в стране и так далее. И здесь и Немцов, и я, кстати, резко заняли оппозиционную позицию, за что ну, по понятиям нашей политики, и поплатились.
Как бы сказал по Ходорковскому, и после этого все, да, сломалось все. Сразу все.
Абсолютно, ну, это, да, как это было сделано, сломалось. Только один штрих, могу сказать, только один штрих. Вот была такая несостоявшаяся команда, что, где, когда игры. Между прочим, мы тренировались и должны были участвовать команды СПС, что где когда. В команде были Боря, Немцов, да. Там, Ира, по-моему, Алик Кох, по-моему, была Татьяна Толстая, если не ошибаюсь, и я там был, да, какая команда. Mm-hmm. И мы должны были выйти. Все эфиры эти были сняты. То есть записанные передачи были сняты. Просто нас вот закрыли. Все.
В один день. Все произошло, как только прозвучало по Ходорковскому позиция, тут же в один день закрыли все. И все стало понятно.
Олег Николаевич, а вот все-таки авторитарный-то режим, получается, возник еще до Путина. Путин просто готовыми механизмами воспользовался. Там вот эти шестеренки в администрации президента, где вы тоже послужили, они, так сказать, были. Надо было только их сложить чуть-чуть и подкрутить.
Да, я думаю, что вы абсолютно правы. Фундаментально вряд ли что-то изменило присутствие даже очень либеральных и демократически настроенных людей, в том числе и Бориса Немцова, который в администрации служил все-таки. Он был секретарем Совета по местному самоуправлению в последнее время.
И пытался спасать это самоуправление.
Да, у него был очень большой, очень странный кабинет на Старой площади. Да. Вот, он тоже там работал. Вот. Но вы правы абсолютно. Фундаментально ничего не изменилось. И, может быть, это главный недостаток всей деятельности демократов во власти. Вот, что мы не думали абсолютно тоже о будущем, о стратегии, и, честно говоря, не представляли себе масштабов задач с точки зрения изменения ментальности, философии, идеологии нашего народного населения, которые, в общем, предстоит решать. И, конечно же, мы, честно говоря, все время ставили себе вину, что мы плохо занимаемся политическими технологиями, что мы плохо влияем на выборы, что мы плохо влияем на Думу. А мы работали в период, когда большая часть Думы была совершенно отрицательно настроена к правительству. И мы думали, что если сейчас вот за счет абсолютно любых средств можем было сделать так, что Дума была бы за правительство, то мы провели свои очень правильные, человеколюбивые, демократические законы, и это было бы очень хорошо. Впоследствии оказалось, я думаю, что Владимир Владимирович Путин вместе с Грефом, который возглавлял тогда центр стратегических разработок, они думали ровно так же, что сейчас мы за счет политических технологий и за счет методов политической борьбы, не очень зачастую чистых, возьмем власть в свои руки, и мы примем очень правильные законы, и завтра все будет хорошо, и мы заживем как следует. Так вот, с течением времени методы стали главенствовать над содержанием, и уже технологи выдвинулись на первый план, и именно они, как мы знаем, сейчас руководят везде. Абсолютно везде.
И пиар победил жизнь, политику, да, стратегию, все, что
да.
угодно.
Да.
Но я тут одну реплику скажу. Возможность победы технологов связана с тем, что в нулевые годы экономическая ситуация в стране стала масштабно лучше, чем она была в 90-х.
Не за счет действий власти, я бы
сказал. Да, просто по объективным причинам. Да,
у Бориса это как раз понимал. Я помню, у него цитата есть там, что если цены на нефть будут 12 долларов за баррель, то Россия взбунтуется. Ну, я, правда, вот думаю, что сейчас, если будет не 50, а 12, она какое-то время не взбунтуется, а будет обвинять внешних врагов и там про Крым разговаривать в очередной раз и про Украину и про все прочее, но через какое-то время, конечно, да.
Я думаю, что и Боря в том числе, видимо, тогда, когда я это говорил, недооценивал, как вы правильно вначале сказали, просто фантастически колоссальное результативное влияние электронных средств массовой информации на умы нашего народа.
Я бы сказал, что есть еще и матрица, знаете, вот просто состояние умов у народа населения. Вот я к Игорю Эйдману, как к социологу в этом смысле обращусь, и говорю, а Борис понимал, что русский народ это такой очень тяжелый народ, скажем так, вот, с ним трудно. Мне кажется, чем дальше с возрастом, он это понимал, что вот есть вещи, которые очень трудно изменить.
Нет, я думаю, что он бы просто не занимался политикой, если бы он не верил, что изменить можно, и что как бы народ, в принципе, готов к каким-то демократическим переменам, и что просто то, что нынешняя ситуация, нынешнее состояние общественного мнения, это не результат каких-то долгосрочных очень трендов, да, а результат именно манипуляции, пиара, о чем предыдущие тоже выступающие говорили. То есть, безусловно, он не относился к тем либералам, тем оппозиционерам, которые тоже есть, да, которые так вот настроены, грубо говоря, русофобски, которые считают, что как бы с этой страной, ну, ничего сделать невозможно, этот народ не сможет никогда там измениться, не сможет никогда принять либеральные демократические ценности, ценности прав человека и так далее. Безусловно, он так не думал. Он объективно надеялся на то, что нынешняя ситуация – это временная ситуация, если работать, если просвещать людей, если предъявлять им факты в виде вот тех же докладов о Путине и о его системе, то люди, то общественное мнение переломится, люди изменят свое мнение. Я думаю, он прекрасно, конечно же, помнил ситуацию, которая была в конце 80-х годов, в самом начале 90-х, во время перестройки, когда те же тоже общественное мнение, те же люди, которые сейчас там твердят «Крым наш» и «Да здравствует великий Путин», они осуждали тогда и имперскую великодержавную идею, и они стремились тогда к демократии, для них такие слова, как «свобода слова», там, «многопартийность» очень много значили. Тогда люди выходили там на демонстрации с требованиями отмены статьи 6 Конституции и введения многопартийности, и на похороны Сахарова даже в большем количестве, чем сейчас выходят на различные мероприятия, связанные с антипутинской оппозиционной деятельностью. И, безусловно, он надеялся вот на некую перестройку 2, что народ в какой-то момент, столкнувшись ли с экономическими трудностями или просто осознав через какую-то новую пропагандистскую разъяснительную кампанию в интернете и так далее, что народ как бы изменится, и общественное мнение изменится, и тренд на восхваление там, авторитарной системы, на восхваление на агрессию, на шовинизм, вот, на клерикализм, на все как бы негативные реакционы, что может быть только быть, что есть сейчас, и что очевидно нагнетается с помощью электронных СМИ, тех же телевидений и так далее, что этот тренд что он изменится и начнется как бы обратный процесс возвращения людей, возвращения общественного мнения к демократическим ценностям, к тем идеалам, которые в свое время были очень популярны.
На это есть вот какая-то возможность надеяться, может быть.
Не зря надеялся. Знаете почему? Я когда на мост пришла на второй день, вот, выходила с метро с дочкой, и люди шли с цветами. И что меня, во-первых, меня поразило количество людей, а во-вторых, что самое главное, меня поразило количество молодежи. Вот я понимала, что придут те, которые вот его знали тогда и так далее. Сколько шло мальчиков и девочек.
Идет много людей,
сколько
и
шло
людей,
мальчиков и девочек. И вот это было, вот я думаю, что ну, люди, которые вот в эти годы выросли, которые ожидали, что все в стране будет хорошо, что оно идет в правильном направлении, которые получали образование, которые были твердо уверены, что мы будем в рамках западной там, и культуры, экономики и так далее, так далее, которые этого не получили, мне кажется, что вот их головы созреют, и тут вот Немцов был прав.
Ну, Соколов известный пессимист по поводу...
Нет, я в этом отношении...
Я могу одну вещь сказать. Ну, мы тут уже давно на свете живем.
Не патриот,
да?
Соколов.
Вот. Не, ну, он такой вот... Хорошо информированный патриот. Я хочу сказать одну вещь. Вот я все-таки вспоминаю свою юность, которая пришла на пик советской такой системы. Да, 70-е годы, 80-е, я могу сказать. Вот. А я тогда уже такой был демократ, как бы сейчас сказали, да, там боролся, там все режим, там, в общем, такой, да. Я могу сказать, тогда все-таки масштаб вот, убеждения народа и масштаб пропаганды был заметно выше, чем сейчас, при всем при том. Поэтому я оптимистически смотрю на будущее.
Я понимаю, поэтому вы и ходите на эти телеканалы, от которых всех тошнит, но это ваше дело. Я, знаете, о чем хочу в конце обязательно сказать. Вот есть инициатива о том, чтобы сделать памятный знак или там какой-то памятник на месте убийства Бориса Немцова. Ну, кстати говоря, некоторые тут возмущаются, говорят, идите там на кладбище, вообще кладите цветы. Это, мол, не по-нашему. Ну, не знаю, вот, например, только что был в Мюнхене, там показывают, есть место, где был убит премьер-министр Эйснер, и есть вот такой памятный знак, вот сейчас вот, те, кто с трансляцию смотрят, видят, там такая, как бы, тень человека на асфальте, и рядом место, где можно положить цветы. Так что все это можно сделать. Но вот как бы вы объяснили, почему память Немцова нужно увековечить? Вот обычным людям, которые смотрят это самое телевидение. Олег.
Для меня очень простое объяснение. Вы знаете, тут недавно, может быть, дня три назад, один умный, так сказать, инвестиционный банкир известный российский написал статью, где у него есть такая фраза, что политикой занимаются либо подлецы, либо сумасшедшие. И у всех ассоциация, да, что политика – это грязное дело. И мне кажется, что Борис один из немногих, кто своей жизнью, своими поступками за многие очень сложные годы доказал, что можно быть в политике десятилетия и не испачкаться.
Было бы за что, меня бы давно посадили.
Да, не испачкать никого и не испачкать себя. И он доказал, что политикой можно заниматься чистыми руками, с чистыми помыслами. И я думаю, что это уникально для нашей страны. Для нашей страны это абсолютно уникально. И, конечно, в этом смысле он как раз и достоин того, чтобы быть увековеченным.
А я считаю, что это нужно для того, чтобы никогда больше людям не стреляли в спину.
Борис Борисович, как вы считаете?
Ну, Немцов, безусловно, ярчайший политик рубежа там 20-21 века в нашей стране. И то, как он погиб, где он погиб и в какой, как бы, политической ситуации он погиб, на мой взгляд, серьезнейший урок для российского общества, российского государства.
И
об этом нужно будет
урок?
Всегда помнить. Урок этот заключается в следующем, что если у вас ценой стабильности, как бы, да, в стране является то, что вот в 500 метрах от вашего кабинета могут убить крупнейшего оппозиционного политика, известного всему миру, вот так вот, да, вот демонстративно, а ваши спецслужбы, которые за ним постоянно следили, как бы не могут этого не предотвратить как-то ничего.
А может, они,
значит,
в этом и участвуют?
Я могу сказать, что это урок важный. Это урок, который говорит о том, что настоящая стабильность, настоящее уважение, в том числе к оппозиции, да, вот таких политических системах не выстраиваются никак. И долгосрочная политическая стабильность требует смены власти, честных выборов, оппозиции. Ну, все вот, о чем мы говорим. К сожалению, Борис заплатил вот за это понимание своей жизни.
Ну, мне кажется, что он еще заплатил за то, что, во-первых, он говорил правду о Чечне и правду о войне в Украине. Потому что и тоталитарный режим в Чечне его ненавидел, кадыровский, давайте называть вещи своими именами, и те люди, которые развязали войну между Россией и Украиной. Игорь, добавить еще, у нас минутка есть.
Этот памятник нужен прежде всего для того, чтобы люди не забывали об этом трагическом событии, чтобы всем это было напоминанием о том, что так в цивилизованном обществе вообще не решаются политические проблемы, о том, что наша страна, где убивают видных политиков в центре столицы, рядом с администрацией президента и его ставкой, да, что эта страна она ненормальна, она больна, глубоко больна, если такое может произойти. И как бы здесь такой памятный знак или памятник может быть напоминанием, что мы живем в ненормальной стране, в стране авторитарной, в стране, по сути, фашистской, и люди, глядя на этот памятник, будут вспоминать просто о том, что происходит, и стараться больше не допустить такого повторения.
Да, я в завершение, пожалуй, хочу от себя сказать, что мы, кроме всего прочего, да, мы страшно были благодарны Борису, что он открыто с нами всегда общался, вот, давал интервью, приходил в эту студию. Но и в момент, когда на Радио Свобода был тяжелый кризис, связанный с неадекватными действиями ряда администраторов, я думаю, с вмешательством и некоторых российских сил в наши дела, то он в это дело вмешался, в том числе, в числе других российских политиков, смог разъяснить американским руководителям некоторым, зачем нужно Радио Свобода России, и Радио Свобода теперь снова является, ну, если не влиятельным уж очень средством массовой информации, то, по крайней мере, достаточно эффективным, каким оно не было еще пару лет назад. Я благодарю всех, кто пришел в эту студию, Лилию Дубовую, автора книги о Борисе Немцове, только что вышедшей, бывшего вице-премьера и ныне бизнесмена Олега Сысуева, социолога Игоря Эйдмана и Бориса Надеждина, который все-таки, я так понимаю, рассчитывает на какую-то политическую карьеру в этой стране. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов. До свидания.
Как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.